Время новостей православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенковой. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. Великий подвижник. Выставка «Святители Лука Крымские» открылась в Севастополе. Священная память поколений. В Одессе продолжаются мероприятия в честь 70-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Обретение святыни. Найдено место погребения святого первомученика архидиакона Стефана. В Севастополе в галерее искусства и милосердия открылась выставка, посвященная жизни и деятельности святителя Луки воина Ясенецкого, выдающегося хирурга, священника, архиепископа Симферопольского и Крымского. Он провел ссылки в общей сложности 11 лет. Украинская православная церковь причислила его к лику святых в 1995 году. Материалы выставки подробно знакомят посетителей с биографией, его медицинской деятельностью и церковной жизнью. В экспозиции использованы фотоматериалы, воспоминания современников. Представлены отдельные экспонаты музея святителя Луки, который находится на территории Свято-Троицкого женского монастыря города Симферополя. К просмотру подготовлен документальный фильм из серии «Православные святые подвижники», который стал призером Каннского фестиваля в разделе «Документальное кино». Ознакомиться с экспозицией удалось и Светлане Карташовой.
В рамках благотворительного проекта «Галерея искусства и милосердия» по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и при поддержке Севастопольского благочиния выставка, посвященная святителю Луке, открывает посетителям страницы жизни выдающегося хирурга, священника, архиепископа Симферопольского и Крымского.
Первая, кто появилась в дверях нашей галереи, это была монашествующая Анна Коробченко, которая на сегодняшний день 85 лет. В свое время она была женой келейника святителя Луки.
Именно ей и принадлежала идея создания подобной выставки и первые ее экспонаты. Перепечатанные в 1958 году личным секретарем святителя Луки мемуары святителя и его личные вещи, два поясочка и четки. Помочь посетителям почувствовать время, в которое жил архиепископ Лука, одна из задач выставки.
Ту вот художественную инсталляцию, которая называется у нас «Стол уездного доктора», собирали по крупицам коллекционеры. Кто-то чемоданчик предоставил, кто-то подстаканник, складень медный, документы того периода, вот реальные документы, это телеграммы, которые писал владыка Лука правительству, ему отвечали, то есть переписка его с прихожанами.
Организаторы старались насытить выставку фактами, малоизвестными, не повторяя музейные экскурсии. Здесь можно услышать о переписке святителя, тогда еще Валентина воина Ясенецкого, с Львом Николаевичем Толстым. И о решении прекратить переписку, когда заблуждения писателя в вопросе веры стали очевидны. Оценить талант художника можно, взглянув на работу руки святителя, портрет патриарха Тихона. Узнать, что учеба будущему профессору медицины давалась совсем нелегко.
И вот этот момент, когда... Знаком каждому из нас, школьников или учащихся, когда ты сидишь, зубришь, но знания тебе никак не даются. И он молился, просил у Господа ума, просил Божьей помощи для того, чтобы освоить эти медицинские знания.
В итоге диплом с отличием и предложение остаться на кафедре, но верен принятому решению стать земским врачом. Впереди испытания, и смерть жены, и более 11 лет ссылок, и ужасы войны. Но святитель с верою переносит все, неизменно помогая страждущим. В руках искусного хирурга любой предмет мог стать медицинским инструментом.
Использовал то, что было под рукой. И зачастую вот эти порезы послеоперационные зашивались обычным человеческим волосом. А результаты операции были прекрасные. Да, вот это чудо уже само по себе.
Находясь в ссылке, где его настигла весть о начале войны, он обращается к власти с просьбой использовать его как хирурга.
И насколько нужно было иметь смирение, что в конце он приписывает: «По окончанию войны готов вернуться вместо ссылки».
Жизнь святителя удивительна именно тем проявлением любви, которую он дарил ближним, стремлением принести пользу, помочь, утешить. Его труды ученого изучаются и поныне в мединститутах, а духовные наставления помогают обрести веру и устоять в ней.
Больше всего запомнилось о архиепископе Луке то, что он побывал во множестве ссылках, и при том он не сдался и всегда боролся до конца, и при этом помогал людям.
Когда его увозили на поезде, большинство христиан легли на рельсы, и поезд не мог тронуться из-за этого, потому что его все любили, потому что он помогал, служил Богу.
Такого человека хочется брать пример, и Ну, если бы я его лично увидела, для меня было большое счастье. Это, ну, действительно, вот человек, который прошел через многое и не сдался.
У нас ведутся переговоры с Донецкой художественной галереей, галереей «Арт Донбасс». Ну, там, вы знаете, сейчас такие тяжелые события, но тем не менее галерея работает открыто. И мы подумали, что вот эта вот жизнь, которую прожил святитель Лука, она сейчас человеку и в назидание, и в успокоение. И, возможно, эта выставка тоже поддержит многих людей, которые в этом нуждаются.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Одесса продолжает отмечать 70-летие освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. На минувшей седмице ряд юбилейных мероприятий продолжился в стенах Одесского Свято-Архангела Михайловского женского монастыря. Здесь открылась выставка под названием «Священная память поколений». Совместными усилиями ее организовали студенты и руководство Одесского мореходного училища имени Маринеско, представители Ассоциации моряков-подводников и Одесская епархия. Экспозиция разноплановая, здесь рисунки школьников, артефакты времен Великой Отечественной войны, документы и материалы из частных коллекций одесситов. Но рассказывает она об одном – о подвиге народа, победившего фашизм. Подробнее расскажет Наталья Марчук.
В музее «Христианская Одесса» Свято-Архангела Михайловского женского монастыря в день открытия выставки собрались юные одесситы и седовласые ветераны. Они пришли сюда не только для того, чтобы отдать дань памяти очередной годовщине, но и чтобы не прервалась связь времен и поколений, чтобы помнили, кто мы, какую цену заплатили за право жить на этой земле наши отцы и деды.
Мы сегодня с вами молитвенно отвечаем великую дату 70-летия освобождения нашей священной родины Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Священная память поколений прослеживается буквально в каждом сказанном слове, в каждой спетой здесь песне и в каждом экспонате. В продолжение темы – экскурсия по экспозиции. На стендах – книги о морской пехоте, статьи из газет и журналов, письма фронтовиков, плакаты, фотоматериалы и почтовые открытки. Отдельный стенд усыпан артефактами времен Великой Отечественной войны. А вот стена, увешанная детскими рисунками, на которых разворачивается морская баталия далеких 40-х. Дети рисовали знаменитую операцию, проведенную на Балтике в 1945 году легендарным одесситом-подводником Александром Маринеско, и которую впоследствии историки назвали «Атакой века».
Самым знаменитым, пожалуй, подвигом Александра Ивановича это было потопление лайнера «Вильгельм Гуслов», вот, на котором находились больше 4000 человек, экипажи подводных лодок, немецких подводных лодок, которые шли в заводы садиться на подводные лодки. То есть, конечно, это предопределило победу войны на Балтике.
Студенты и педагоги Одесского мореходного училища, где в свое время получал знания Александр Маринеско, говорили о важности подвига своего земляка. А еще в выступлениях подчеркивалось то, как важно знать правду о той далекой войне и сохранять священную память о ней.
Не зря все-таки существует такое выражение, что народ, который не имеет памяти о прошлом, он не имеет будущего. И вот сегодняшняя выставка, я думаю, яркое тому подтверждение, что в Украине молодое поколение помнит подвиг своих отцов, дедов.
Сегодня у этих ребят есть еще возможность услышать правду из первых уст. Михаил Васильевич Ильченко на защиту Родины встал в 13 лет. Юный разведчик принимал участие в героической обороне Одессы с первого до последнего дня. Поэтому знает, как доставалась победа.
Но в те время от малого до великого просто были, ну, как говорится, одна семья. Делились с кусочком хлеба, с всем, чем не погодился. Такая у нас дружба была. Ну, я просто не могу сказать, выразить, это надо было почувствовать от малого до великого, что мы любили друг друга.
Ну, а самые юные участники мероприятия делились своей мечтой по-детски просто, словами песен, напоминая всем еще и о священном долге взрослых. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Неподалеку от палестинского города Рамала в ходе раскопок археологи обнаружили величайшую христианскую святыню – место погребения святого архидиакона Стефана, первого мученика за Христа. Исследования по обнаружению и восстановлению древности проводились в этой местности в рамках проекта Иерусалимского университета. Группа археологов обнаружила руины целого церковного комплекса, включающего в себя византийский храм, а также византийский монастырь. По словам ученых, он был воздвигнут в честь первомученика и архидиакона Стефана, погребенного здесь в 35 году нашей эры. Данная находка имеет исключительную ценность для христиан всего мира, и после восстановления святыня наверняка станет местом паломничества для верующих. Далее в нашей программе обзор новостей православных сайтов. С этой информацией вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте. Вопросы истории, воспитания и культуры. Все это сегодня в нашем обзоре. Сегодня церковное общество взбудоражено идеей создания в Украине единой поместной церкви. Какая же тогда церковь в Украине сейчас? И какая связь между Украинской православной церковью и Московским патриархом? Ответы ищите в публикации на официальном сайте Украинской православной церкви. В ООН принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны принять более эффективные меры по борьбе с неонацизмом и другими формами расовой дискриминации. За документ проголосовали 115 из 193 государств-членов ООН. Три страны высказались против – это Канада, США и Украина. Еще 55 делегаций, в том числе страны Европейского Союза, воздержались. О том, как Украина объяснила свое решение, пишет Международный клуб православных литераторов «Амилия». Чем христианский патриотизм отличается от национализма? Почему Украинскую православную церковь обвиняют в непатриотизме? Может ли церковь вступать в политические дискуссии? Как христианин может сражаться в информационной войне? Может ли мужество соседствовать со смирением? Ответы на эти вопросы публикует новый портал Украинской православной церкви «Православная жизнь». Берегите близких. Разговор об отпевании самоубийц и развенчаниях. В чем состоит процедура церковного развода? Кому и почему выдают разрешение на особый чин отпевания покончивших с собой? Какова вообще статистика развенчаний и суицидов? На эти и другие вопросы отвечает викарий Киевской митрополии епископ Обуховский Иона Черепанов на сайте «Православная молодежь Украины». Почему все-таки у церкви женское лицо? Или что мешает мужчинам прийти в церковь? Переступая порог храма, нельзя не обратить внимания, что большинство молящихся в нем – женщины. Мужчин в церкви тоже немало. Численность мужских обителей в Украине заметно превышает количество женских. Но все же на приходах платочков гораздо больше. Почему же у церкви женское лицо? Что мешает мужчинам переступить порог храма? Читайте об этом на сайте «Адигитрия. Мир православия». Эмир Кустурица. Жизнь как жизнь, чудо как чудо. Именитому режиссеру Эмиру Кустурице исполнилось 60 лет. Мы знаем его как режиссера нонконформиста и вечного экспериментатора, снимающего неправдоподобно правдивое кино. У него есть призвание, успехи и свое место в истории кино и европейской культуры. Есть собственная деревня и свой кинофестиваль. Но как вышло, что обыкновенный парень из Сараева превратился в самого знаменитого серба в мире? Статью о жизни и творчестве мастера вы найдете на сайте «Православие и мир». Лови момент. Приучаем ребенка к порядку. Многих молодых мам часто волнуют вопросы, когда начинать приучать ребенка к порядку, учить его тем или иным жизненным навыкам и творческим приемам. И когда начинать воспитывать в нем определенные качества. Но как ребенок воспринимает этот воспитательный процесс, если еще вчера ему разрешали бросать вещи как попало, а теперь у него вдруг появляются обязанности? Разобраться в этом поможет информационный портал «Собор». Ищите и находите полезную для вас информацию, а ровно через неделю мы расскажем о новых публикациях.
Вы смотрите «Седмицу», далее в нашей программе. В Киевском Зверинецком монастыре возрождают уникальную технику художественной мозаики. Как рождаются шедевры? В память о мастере. В следующем году исполнится 70 лет со дня трагической гибели талантливого поэта Дмитрия Кедрина. Улицам Киева возвращают исторические названия в честь православных праздников. В Киевском Зверинецком монастыре продолжают удивлять уникальными мозаиками. Над убранством главного храма монастыря в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих радость» уже второй год работают лучшие мозаисты из Беларуси. Они составляют из мелких кусочков смальты живописное панно. Эта художественная техника считается одной из древнейших разновидностей монументально-декоративного искусства, а мозаичные произведения сохраняются веками. Наши журналисты посетили Зверинецкий монастырь и собственными глазами увидели, как рождаются изумительные мозаичные иконы.
Поразительное мозаичное панно начинается с эскизов на бумаге. Максим, мастер-мозаист, держит цветной эскиз Архангела Михаила. Этот образ уже выкладывается на полукуполе, что слева от иконостаса. Изображение святого, говорит Максим, не первое попавшееся. Сначала мозаисты изучают историю рисунка. Вдохновение черпают в византийском искусстве и только затем берутся за эскиз.
Самый расцвет иконописи, фрескописи, именно вот такого церковного искусства, самая его вершина, пик, это вот такое средневековье и чуть позже.
А это уже фрагмент эскиза во весь рост, и каждый из мастеров работает над своей частью работы. Так, например, выкладывается крыло архангела. Надо не просто правильно соединить частички смальты. Необходимо, чтобы цвета смальты гармонировали между собой.
Изначально у нас такая раскладка цветовая существует, как бы градация тонов, такая, как сказать, гамма, в которой мы работаем. Ну, то есть, как бы, там, как в музыке, там, 6 нот, вот, и идет игра.
Так, согнувшись над столом, можно простоять несколько часов, и крыло будет готово. При условии многолетнего опыта, добавляет мастер.
Картонки, намазанные пластилином, просто для того, чтобы смальта немножко держалась, чтобы она не разъезжалась, этот рисунок. Если это. И набираем мы это на этот пластилин, затем уже картоночка поднимается наверх, и из картоночки это перекладывается непосредственно в раствор.
Вы знаете, почему мозаики хранятся веками? Дело в долговечности смальты, ведь эти кусочки – сплав камней и стекла. В руки мозаистов они попадают в виде брусьев, а потом их измельчают до нужного размера. Раствор замешивают рядом, исключительно из натуральных ингредиентов. Здесь даже яйца есть. И ведрами поднимают наверх. Архангел Михаил и другие мозаичные панно в конечном итоге должны ожить. Этот эффект частично достигается тем, что мозаиками украшают вогнутые и выгнутые поверхности. Но будет ли панно играть в свете солнечных лучей, свеч и лампад, зависит сугубо от профессионализма мастеров.
Мозаика, она, конечно, размер очень часто задает понимание чего-то такого величественного, благодать, которая покрывает со всех сторон. Да, вот Господь смотрит из любой точки храма, ты смотришь на Пантократора нашего, да, Он смотрит прямо на тебя.
А образы такие оживают. Огромное панно Господа Вседержителя, что в центре храма, закончили выкладывать еще летом. Оно действительно очаровывает и воодушевляет. Увидеть, как заиграют на солнце все чудо-мозаики, можно будет через 3-4 года, когда будут закончены все отделочные работы.
Ему досталось нелегкое, сумасшедшее, противоречивое время. Время радостное и трагическое. Время духовного взлета и время невиданной подлости. Но он остался верен себе. Поэт Дмитрий Кедрин. Его имя возвращалось к нам из посмертного небытия постепенно и трудно. Возвращалось, чтобы занять в русской поэзии по праву принадлежащее ему место. Детство и юность вы прошли в Екатеринославе. В городе на Днепре он прожил 18 лет. Здесь были напечатаны его первые стихотворения. На фасаде Днепропетровского техникума железнодорожного транспорта на проспекте Пушкина расположен барельеф, извещающий, что в этом техникуме учился поэт Дмитрий Кедрин. В его честь названа одна из улиц города. О поэте и его творчестве далее в нашем сюжете.
Из облаков в немецкие листки, как ястребы, летели на колени. И в деревнях гадали старики по Библии о светопреставлении. Хозяйки собирались у ворот, гремела пушка, как далекий молот, ползли служки, и писем ждал народ. Стояла осень, надвигался голод.
В нем чувствовался свой особый взгляд на историю, особое мнение на происходящее. Это не нравилось власть имущим, но этого было достаточно для того, чтобы его не печатали, несмотря на большой поэтический дар. Поэт Дмитрий Кедрин, единственный тоненький сборник его стихов, вышел в свет в конце его жизни. Это после его гибели книг будет издано множество. По его драме в стихах Рембрандт поставят спектакли и снимут фильм. Стихи его будут читать с театральных подмостков самые известные актеры. А знаменитая поэма «Зодчие» вдохновит режиссера Андрея Тарковского на создание фильма «Андрей Рублев».
После Октябрьской революции, после того, как случился определенный обвал, после того, как возникли новации, новации Маяковского, Хлебникова, Сильвинского, и когда русская поэзия претерпела определенные изменения, касающиеся и формы, и содержания, были несколько человек, и среди них наиболее яркие, мне кажется, Дмитрий Кедрин, которые сохранили верность к традиции Пушкина, Баратынского, Жуковского, Державина. Вот он на грани миров, на грани вот этих вот культурных полей состоялся как очень большой художник.
Биография Дмитрия Кедрина укладывается всего в несколько строчек. Родился 4 февраля 1907 года на Донбассе. 6 лет жил в Екатеринославе. Там же он начал писать свои первые стихи, такие еще неуверенные. Там же в местной газете «Грядущая смена» его стихи были впервые опубликованы. Отсюда он вместе с поэтом Михаилом Голодным уехал в Москву, но город на Днепре навсегда остался в его памяти.
Екатеринослав, он был для него определенным образом не только местом рождения, но какой-то исторической почвой, которую он ощущал. Он здесь формировался. Здесь была рабочая кузница, ну, литературное объединение рабочих писателей. Он вел это литобъединение, он преподавал. И очень многие люди вспоминают о нем, какая это была великолепная школа. Это была школа русского стиха. Отсюда он послал несколько своих стихотворений в Москву. И они были замечены.
Произведения Кедрина обращены к историческим темам. В стихотворных балладах он прославлял творцов, создателей вневременной истинной красоты. К пафосу современной, довоенной действительности поэт был равнодушен, за что его жестко критиковали. Дар проникать в далекие эпохи, быть в них очевидцем, давно канувших в лету событий, редчайшее и исключительное свойство таланта Кедрина.
Настолько, насколько он был неприхотлив в быту, настолько, насколько внешне ему жизнь не давала никаких благ, настолько он был богат внутренне. Настолько этот мир бесконечный, этот мир Рембрандта, мир Леонардо да Винчи, мир Андрея Рублева, это мир культуры, который он трансформировал, который он подарил русской поэзии.
Творчество дает необычайную силу. Этот хрупкий человек в очках обладал той внутренней мощью, которая позволяла справляться со многими трагическими превратностями судьбы. Например, в 1929 году Кедрин был арестован по подозрению в недоносительстве. Типичное для того времени обвинение обернулось для Дмитрия Кедрина 15 месяцами заключения.
У него был один приятель, который похвастался, что дядя у него там деникинский генерал, и присылает ему письма. Естественно, он никому об этом не сказал. Однако за этим хлопцем следили. Его взяли, и потом он, значит, сказал, что вот его просто посадили за недоносительство, понимаете? И вот в тюрьме там какой-то перелом произошел у него. Но когда он вышел из тюрьмы, он написал чудесное стихотворение «Жить вопреки всему».
«Жить вопреки всему» – эти строки словно девиз всей его жизни. Те, кто знал Дмитрия Кедрина, в один голос отмечали не только его интеллигентность и мягкость поступков, но и твердость характера, помогавшая ему оставаться самим собой.
На грани эпох, на сломе столетий появилась его поэзия. Одним из любимейших его поэтов был Осип Мандельштам, и он часто вспоминал его стихи «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своей кровью склеит двух столетий позвонки». И вот он вот это вот действительно вот и своей кровью склеит двух столетий позвонки. Эпоха кровавая была, и 30-е годы, и война, которую он застал. Причем его стихотворения о войне, они очень высокого уровня. Они затрагивают тему хрупкости человека перед лицом этой страшной военной машины.
С самого начала войны Кедрин тщетно обивает пороги военкоматов, стремясь оказаться на фронте для того, чтобы с оружием в руках защищать родину.
Несмотря на свое хрупкое здоровье, он все время просился на фронт. В конечном счете его просьбу уважили. И он поехал в район боевых действий и был там военным корреспондентом в газете «Сокол Родины».
Он защищает Родину тем оружием, которым владеет в совершенстве – поэтическим пером. Одно из стихотворений военных лет посвящено Днепропетровску. По улицам этого города он бегал с портфелем на занятия, сегодня по ним спешат современные мальчишки и девчонки. Именем Дмитрия Кедрина названа одна из улиц города. На фасаде Днепропетровского техникума железнодорожного транспорта установлен барельеф, извещающий о том, что в этом учебном заведении учился поэт Дмитрий Кедрин.
Все, кто поступает нам в техникум, мы обязательно знакомим ребят с музеем нашего техникума, где они имеют представление о том, когда был основан техникум, кто учился из выдающихся людей, и в том числе Дмитрий Кедрин.
У музея техникума старинные фотографии, книги, театральные афиши, личные вещи поэта. Традиции здесь, как могут, стараются поддерживать.
10 лет в нашем техникуме существовала и сейчас продолжает существовать литературная студия. То есть многие из них пишут стихи, многие рисуют, многие проявляют свои таланты в других отраслях знаний, науки, творчества. Поэтому хотим, чтобы эта традиция не угасала.
Дмитрий Кедрин, пережив страшные годы войны, погиб в мирное время. 19 сентября 1945 года от рук бандитов. На полном ходу он был выброшен из тамбура электрички. Его убийцы остались неизвестными. Но память о поэте, его стихи, которые будут восхищать многие поколения почитателей его бесценного дара.
В 43-м году он написал стихотворение «Уголек». И там есть пророчество своей посмертной судьбы, литературной и человеческой. «Минуют дни незаметно, идут года не спеша, как искра ждущая ветра, незримо тлеет душа. Когда ж налетевший ветер раздует искру в пожар, слепые люди заметят, не зря уголек лежал».
Анна Регульская, Марина Полякова, Александр Коробков. Программа «Седмица».
Киевский городской совет принял решение о переименовании нескольких улиц столицы, названия которых были связаны с советским прошлым. Им возвращают исторические названия в честь православных праздников. Среди них площадь Фрунзе, которую переименовывают в площадь Петропавловскую, а также улица Ивана Клименко, которой возвращено историческое название Преображенская. Процесс переименования улицы еще не завершен. Городская власть инициировала обсуждение изменения названия улицы Академика Шлихтера в Днепровском районе на улицу Вифлеемскую. Обсуждение продлится до 2 декабря включительно. В течение этого времени все желающие жители Киева смогут поддержать эту инициативу. Эта новость завершает сегодняшнюю программу. Не оставайтесь равнодушными. И до встречи ровно через неделю. До свидания.